Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Волшебные горы.
Кацкильские горы расположились под мышкой Нью-Йорка. На машине часа два, если не застрять на придорожном базарчике, где в подходящий сезон торгуют розовощекими, как местные фермеры, яблоками, а в неподходящие душистыми пирогами из тех же яблок. Геологически эти горы принадлежат Апалаческому хребту. Со сдержанным, не Гималая, достоинством он тянется от Мейна до Алабамы. Кацкилы, однако, захудалые родственники. Здесь нет таких гигантов, как пик Вашингтона в Нью-Хэмпшире, где дуют самые свирепые ветры в Америке. Ни главной в штате Нью-Йорк горы Марси, к чьей гранитной макушке я карабкался 17 часов подряд. Ни великолепной кафедральной вершины в дымных горах Северной Каролины, которая возвышается над всем восточным побережьем США. Неудивительно, что, увлеченный таким созвездием вершин, я долго не обращал внимания на куда более скромную гряду, поднимающуюся с берегов Гудзона почти сразу за нью-йоркскими пригородами. И напрасно. У Кацкильских гор есть уникальное наследство. История, которая определила их координаты на карте литературного воображения. Репутацию Кацкилам создал Вашингтон Ирвинг. Будучи основоположником американской словесности, он столкнулся с фундаментальным изъяном Америки – ее молодостью. Дефицит прошлого мешал новой стране обзавестись своей мифологией. Ей не на что было опереться. Новый свет был лишен древнего эпического предания, по крайней мере, до того, как Лонгфелло не сочинил Гаевату. Тут не было величественных античных руин, средневековой батальной славы, а главное, многовековой истории, служившей Европе рудником сюжетов. Понимая, что Америка во всех отношениях проигрывает своим соперникам из Старого Света, Ирвинг сделал гениальный ход, перевернул доску. В своей «Истории Нью-Йорка» он описал его невзрачное голландское прошлое. Соль этой пародийно-детальной, комически дотошной, издевательски педантичной летописи в том, что в Голландской Америке никогда ничего не происходило. Все события тут не стоили выеденного яйца. Ленивая, сытная, сонная и счастливая жизнь бережет поселенцев от европейских потрясений. История не развивается, а длится. Время будто попало на заколдованный остров. Здесь ничего не меняется. Ирвинг изобразил еще недавно открытую Америку убежищем от истории. Вся тихая, неспешная растительная жизнь этой дивной земли зиждилась, пишет автор, на широкой голландской основе безобидной глупости. Издевательства не помогли. Ирвинг хотел написать исторический труд в виде бурлеска, а вышла идиллия. Разрабатывая эту внезапную жилу, писатель наткнулся на героя, которому выпала редчайшая в литературной истории честь – войти в национальный фольклор. Я, конечно, говорю о славном Рипе ван Винкле.
«Волшебные горы». Выпуск «Поверх барьеров» подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 28 июня 2003 года.
Вы слушаете радиочек Александра Гениса «Волшебные горы».
Отпуск должен отпускать. Ослабив хватку будней, жизнь ненадолго разрешает нам вести себя, как вздумается. Из-за этого так трудно с умом распорядиться заработанной свободой. Воля требует куда большей ответственности, чем рутина, особенно в эпоху, упразднившую то мерное чередование сезонов, что всегда обещало зимой лыжи, а летом дачу. Самолет, как супермаркет, отменил времена года. Земля кругла и обширна. На ней всегда найдется теплое местечко для отдыха, какой бы месяц ни показывал календарь. Есть бесспорная радость в том, чтобы валяться на тропическом пляже, злорадствуя по поводу ближних, оставшихся воевать с вьюгой. Но есть и своя прелесть в том, чтобы именно весной хрустеть мартовским огурчиком. Когда мы не рвем связующую время нить, а терпеливо следуем за ней, вериги сезонов, как сонет поэта, учат нас покорной мудрости. Чтобы лето было летом, надо вернуть летнему отдыху его допотопное содержание и первобытную форму. Для меня это значит одно – палатка. почти все в своей жизни я открыл радости бивуака сперва теоретически. Читая любимую книжку каждого вменяемого человека, трое в одной лодке, не считая собаки. Как-то мне попались на глаза данные опроса, согласно которому Джером Клапка Джером оказался любимым автором депутатов Думы. Журналист, помнится, сокрушался по поводу невзыскательности российских законодателей, а я обрадовался. Значит, и у них было детство. Надо сказать, что своему феерическому успеху Джером обязан Лене. В поисках легкого заработка он подрядился сочинить путеводитель по окрестностям Темзы. Не желая углубляться в источники, Джером сначала описал мелкие неурядицы, ждущие ни к чему не приспособленных горожан на лоне капризной британской природы. Только потом автор намеревался насытить легкомысленный опус положенными сведениями, честно списав их в библиотеке. К счастью, издатель остановил его вовремя. Книга вышла обворожительно пустой и соблазнительной. Она построена на конфликте добротного викторианского быта с пародией на него. «Джентльмен на природе» – уморительное зрелище, потому что она решительно чурается навязанных ей чопорным обществом приличий. Герои Джерома, не решающиеся остаться наедине с рекой без сюртука и шляпы, городские рыцари, отправившиеся на поиски романтических, а значит, бессмысленных приключений. В сущности, это Дон Кихот вагонной беллетристики. Я жалею только о том, что, зная книгу наизусть, не могу ее больше перечитывать. Впрочем, речь о другом. Трое в одной лодке несли юному читателю занятную весть. Чтобы испытать забавные трудности походной жизни, не обязательно покорять Эверест или Южный полюс. Достаточно ненадолго поменять оседлый обиход на кочевой, что я и сделал, проведя лучшую часть молодости с рюкзаком и в палатке. Прошло почти четверть века, пока я не открыл палатку для себя заново. Оказалось, что ни я, ни она за эти упущенные годы особенно не изменилась. Нам по-прежнему хорошо вместе. Объясняется это тем, что, стойко сопротивляясь прогрессу, палатка даже в Америке осталась тем, чем была всегда – передвижной берлогой. Вылазка на природу предусматривает добровольный отказ от всего, что нас от нее, природы, отделяет. Расставшись с нажитым за последние несколько тысячелетий комфортом, мы отдаемся на волю стихиям, переселяясь в трехметровый пластмассовый дом. Смысл этой нелепости в остранении. Искусство, говорил Шкловский, нужно для того, чтобы сделать камень опять каменным. Проще об этот камень споткнуться. Причиненное неудобство мгновенно вернет нас к материальности мира. То же и с природой. Чтобы она вновь стала собой, нужно забраться в ее нутро, даже тогда, когда оно мокрое. С погодой ведь нельзя бороться, от нее можно лишь спрятаться. И только тогда, когда дождь барабанит по натянутому тенту, ты по-настоящему понимаешь непревзойденную важность самого монументального изобретения человечества – убежище. Собственно, в этой исторической дистанции и заключается соблазн дикой природы. Путешествуя по чужим городам и странам, ты перемещаешься по узкому коридору экзотики протяженностью лет 100. Выбираясь на неделю в лес, ты совершаешь вояж на зарю истории, когда все еще было внове. Путь обратно прост, но значителен. Отпускное опрощение превращает нас в собственных предков, вынужденных бороться за существование отнюдь не только с начальством. На природе все потребности насущные, а значит, неподдельные. Сперва нужно обзавестись укрытием. Каким бы хлипким оно ни казалось, палатка обязательно становится домом. Крохотный пятачок культуры, выгороженный в непомерном царстве природы. Потом приходит черед огня. Пламя возгорается не от искры, а от пролитого пота, особенно если сучья сырые. Зато я еще не встречал человека, включая пожарных, которые были бы равнодушны к живому огню. Электрический свет мешает заснуть. Костер нас будет. В моей российской юности это выражалось в пении. «Но что, мой друг, грустишь, мешает жить Париж». Америка мне не мешает, и, сидя у костра, я чаще думаю об обеде. По-моему, это не менее увлекательно. Согласно моим давно устоявшимся убеждениям, лучше всего мы понимаем ту часть мироздания, которую можем проглотить. Дух природы познается путем причастия. Одно дело бродить по лесу в поисках грез, впечатлений или рифмы. Совсем другое – собирать грибы, к тому же на пустой желудок. Голод будет здоровые инстинкты, а вегетарианский характер охоты смиряет их кровожадность. Тем более, что в Америке у грибника мало конкурентов. В этом я убеждаюсь каждый раз, когда в мою корзину заглядывает доброжелательный американец неславянского происхождения. Опасливо оглядывая стройные подберезовики, он нервно спрашивает, что я собираюсь с ними делать. Узнав «что», Прохожий умоляет не отчаиваться. Вы еще найдете работу. Из жадности я никого не переубеждаю. Панический ужас Америки перед наиболее вкусной частью ее флоры мне на руку. И грибы мы едим с 1 мая до Рождества. Правда, однажды мне встретился знаток из микологического общества. Брезгливо порывшись в корзине, он высокомерно обронил: «Сыроежки едят только русские и белки». Я промолчал, благоразумно утаив секрет соленой сыроежки с лучком и сметаной. Обеспечив растительную часть обеда, можно переходить к рыбалке. Раньше, одержимый тщеславием, я, как старик по морю, гонялся за большой рыбой. Теперь готов удовлетвориться любой. Меня убедил тот же самый Хемингуэй. Как-то его спросили, какую рыбу он предпочитает ловить. «Размером с мою сковородку», — ответил писатель. «Мне важнее, чтобы рыба влезала в котелок». Благородство ухи в том, что по-настоящему вкусная она выходит только из пойманного, а не купленного улова. С этической точки зрения кулинария безупречна. Упорство и труды не пропадают в туне. Вернувшись к охоте и собиранию, мы, наконец, начинаем относиться к еде, как она того заслуживает. Добыча пропитания, если его добывать не из холодильника, занимает почти весь день, придавая ему смысл и достоинство. Так ведь, собственно, и должно быть. Посмотрите на птичек небесных, которые клюют, не останавливаясь. Субстанциональная забота о выживании меняет природу времени. Даже ничем не заполненные минуты, например, когда поплавок не тонет, приобретают ритуальное значение. Одно дело ждать обеда, другое – рыбу, которая к нему не приглашена. Замысловатое устройство с крючком и леской, держащее нас в сосредоточенном напряжении, позволяет постичь природу времени лучше, чем тупые ходики, отрезающие от вечности одинаковые минуты. Удочка остраняет время. Пространство остраняет дорога, тропа, особенно если она ведет вверх. Поднимаясь в гору, ты вступаешь в противоборство с высшим законом всемирного тяготения. Чем круче путь, тем больше вызов. Поэтому в горы я всегда хожу один. Дураков нет. Во всяком случае, среди моих знакомых. Не в силах даже себе объяснить, зачем нам бороться с вертикалью, я вру про вершину, которая всякую прогулку обеспечивает наглядной целью. Но, честно говоря, деликатная мудрость зрелости заключается в том, чтобы оставить вершину непокоренной, не дойдя до нее 100 шагов. Пока у меня на это не хватает ни ума, ни лени, я залезаю на все горы, до которых может добраться пылкий любитель без ледоруба. Куда меня только не заносила нелепая страсть забираться туда, где заведомо нечего делать. Я видел окрестности Фудзиямы, Пиренейские пики, поднимался на скромные, но все-таки альпийские вершины. Но только с годами открыл свои любимые горы. Как это часто с нами случается, они были слишком близко.
Слушайте радиоочерк Александра Генниса «Волшебные горы».
Кацкильские горы расположились под мышкой Нью-Йорка. На машине часа два, если не застрять на придорожном базарчике, где в подходящий сезон торгуют розовощекими, как местные фермеры, яблоками, а в неподходящие душистыми пирогами из тех же яблок. Геологически эти горы принадлежат Апалаческому хребту. Со сдержанным, не Гималая, достоинством он тянется от Мейна до Алабамы. Кацкилы, однако, захудалые родственники. Здесь нет таких гигантов, как пик Вашингтона в Нью-Хэмпшире, где дуют самые свирепые ветры в Америке. Ни главной в штате Нью-Йорк горы Марси, к чьей гранитной макушке я карабкался 17 часов подряд. Ни великолепной кафедральной вершины в дымных горах Северной Каролины, которая возвышается над всем восточным побережьем США. Неудивительно, что, увлеченный таким созвездием вершин, я долго не обращал внимания на куда более скромную гряду, поднимающуюся с берегов Гудзона почти сразу за нью-йоркскими пригородами. И напрасно. У Кацкильских гор есть уникальное наследство – история, которая определила их координаты на карте литературного воображения. Репутацию Кацкилам создал Вашингтон Ирвинг. Будучи основоположником американской словесности, он столкнулся с фундаментальным изъяном Америки – ее молодостью. Дефицит прошлого мешал новой стране обзавестись своей мифологией. Ей не на что было опереться. Новый свет был лишен древнего эпического предания, по крайней мере, до того, как Лонгфелло не сочинил Гаевату. Тут не было величественных античных руин, средневековой батальной славы, а главное, многовековой истории, служившей Европе рудником сюжетов. Понимая, что Америка во всех отношениях проигрывает своим соперникам из Старого Света, Ирвинг сделал гениальный ход, перевернул доску. В своей «Истории Нью-Йорка» он описал его невзрачное голландское прошлое. Соль этой пародийно-детальной, комически дотошной, издевательски педантичной летописи в том, что в Голландской Америке никогда ничего не происходило. Все события тут не стоили выеденного яйца. Ленивая, сытная, сонная и счастливая жизнь бережет поселенцев от европейских потрясений. История не развивается, а длится. Время будто попало на заколдованный остров. Здесь ничего не меняется. Ирвинг изобразил еще недавно открытую Америку убежищем от истории. Вся тихая, неспешная растительная жизнь этой дивной земли зиждилась, пишет автор, на широкой голландской основе безобидной глупости. Издевательства не помогли. Ирвинг хотел написать исторический труд в виде бурлеска, а вышла идиллия. Разрабатывая эту внезапную жилу, писатель наткнулся на героя, которому выпала редчайшая в литературной истории честь – войти в национальный фольклор. Я, конечно, говорю о славном Рипе ван Винкле. Меня больше всего поражает в его и без того удивительной истории то необъяснимое обстоятельство, что этот незадачливый бездельник оказался прямой противоположностью энергичному Янке, которому мы привычно приписываем право выражать американский характер. Добродушный и слабовольный Рип – бродяга и мечтатель. Предпочитая крестьянскому труду охоту на белок, а сварливой жене общество миролюбивой собаки с грозной кличкой Волк, он прожил свою жизнь, как учил Эпикур, незаметно, даже слишком. Рип ван Винкль умудрился проспать американскую революцию. Случиться такое, уверяет нас Вашингтон Ирвинг, могло только в Кацкильских горах. Тут, как в гончаровской обломовке, сама жизнь погружена в сладкий послеобеденный сон. История, застряв в Кацкиллах, как зацепившееся за гору облако, так затормозило свое течение, что оно почти прекратилось. Ирвинг открыл темпоральную аномалию – оазис внеисторического бытия, где навсегда застряли предки Рипа ван Винкля.
Добравшись до амфитеатра, Рип увидел немало достойного удивления. Посредине, на гладкой площадке, компания странных личностей резалась в кегли. На них было причудливое иноземное платье. Одни в кургузах-куртках, другие в камзолах с длинными ножами у пояса и почти все в необъятных штанах. Вся группа в целом напомнила Рипу картину фламандского живописца в гостиной Ван Шейка, деревенского пастора, привезенную из Голландии еще в те времена, когда здесь было основано первое поселение.
В сущности, Кацкиллы Вашингтона Ирвинга – американская Шангрила, мифическая страна буддистов, где никто никогда не старится. Правда, к самому Рипу это не относится. От 20-летнего сна он пробудился седобородым старцем, но только потому, что всегда мечтал им быть.
Свободный от каких бы то ни было домашних обязанностей, достигнув того счастливого возраста, когда человек безнаказанно предается праздности, Рип занял старое место у порога трактира.
Так заканчивается эта классическая сказка для пенсионеров, превратившая Кацкиллы в волшебные горы Америки. Спустя я нашел Рипа ван Винкля на том месте, где его оставил Вашингтон Ирвинг. Любовно вырезанный из местной древесины, он стоял в родной деревне, которая так и называется – Кацкиллы. Раскинувшаяся на самом живописном берегу Гудзона, она изменилась меньше, чем можно было ожидать. Сонное местечко с заколоченным кинотеатром, покосившимся, что редкость, банком и пустырем, который ленился засеивать герой, обессмертивший безделием эти края. Деревянный Рип стоит у околицы, откуда он отправился в свое, мягко говоря, затянувшееся путешествие. Мы до сих пор можем проследить дорогу, 20 км, которая привела Рипа к скале, где он заснул почти навечно. Я забрался на нее, надеясь поглазеть на описанные Ирвингом чудеса, Но шел дождь, и сколько я не вглядывался в залитый туманом каменный амфитеатр, голландцев мне увидеть не довелось. Даже туристов не было. Что тоже неудивительно. Кацкилы опять умудрились впасть в спячку. Свой звездный час они пережили в начале 20 века, когда недалекие горы открыли для себя нью-йоркские евреи. Живя в зверской тесноте коммуналок и стенда, они тосковали по простору и прохладе. Этого товара было вдоволь в горах, заманивавших горожан, еще не знавших кондиционеров, холодными летними ночами. Фермы стали гостиницами, потом курортами. В момент высшего рассвета, сразу после Первой мировой войны, здесь было 500 фешенебельных отелей с бассейнами, полями для гольфа и еврейской кухней. Как ни странно, главной ее гордостью считался борщ, в честь которого кацкилы до сих пор носят кличку «борщевой пояс» – «борщ-белт». Курортников развлекали американские райкины, артисты разговорного жанра, которые постепенно приучили и всю Америку к ипохондрическому еврейскому юмору, столь ценимому поклонниками Вуди Аллена. Последней звездой кацкильской плеяды стал Джеки Мейсон, веселивший своими политически некорректными монологами Бродвей, Горбачева и Королеву Елизавету. С годами, однако, здешний курортный бизнес, проигрывая тропическим пляжам, иссох на корню. Вот тогда-то кацкилы вспомнили о своем мистическом прошлом и предложили себя американским буддистам. Недорогая земля, малолюдность, близость к Нью-Йорку и разлитый в здешней природе покой, усыпивший Рипа Ван Винкля, привлек сюда монастыри. Одни прячутся в лесистых расселинах, другие скарабкались на вершины, третьи стоят у горных ручьев. Скромно держась в стороне от дороги, они не столько изменили горный ландшафт, сколько дополнили его духовный пейзаж новой для этих мест религии. Сегодня монастырей здесь набралось уже так много, что они представляют все ветви древнего буддийского древа. Совершить паломничество по Кацкилам все равно, что побывать на Дальнем Востоке. В прибрежной части Кацкила, возле поселка, который с обычной американской путаницей зовется Каиром, расположен целый храмовый городок китайских буддистов. По-праздничному красные павильоны с поэтическими названиями полны изваяний Будд. В одном только храме святых аратов 5000 статуй. У каждого из достигших просветления монахов своя история, на которую они намекают позой, жестом, одеждой или улыбкой. Но для западного пришельца храм остается немым, как церковь для китайца. На западе, где буддийская география помещает рай, стоит японский монастырь. Уже у ворот вас встречают ласковые олени, будто знающие, что один из них был Буддой в прошлом рождении. Черно-белая геометрия приземистых построек отражается в холодном горном озере с ручными золотыми карпами. Внутри монастыря все пусто и голо. Полупрозрачные раздвижные стены и пружинящие под ногой циновки из украшений дымки курений, напоминающие о том воздушном замке, которым буддисты считают реальность. Зимой тут так тихо, что слышно, как огромные с блюдца снежинки лепят метровые шапки на ветках кривых японских сосен. В центре Кацкильских гор, на вершине крутого холма, стоит самый красивый монастырь – тибетский. Здесь все золотое – шелковые иконы мандалы, атласные подушки для медитации, позолоченные Будды и Бодхисаттвы, за которыми присматривают улыбчивый Далай-лама с большого портрета, увитого подношениями паломников – белоснежными шарфами. По вечерам над монастырем раздается протяжный, как и положено в горах, вой длинных тибетских труб. Их можно услышать в лежащем чуть ниже Вудстоке. Главная приманка туристов, богоискателей и хиппи – этот городок, наверное, самый странный в Америке. Тут все устроено по вкусу чудаков, ищущих на Востоке того, чем их обделил Запад. Для них вместо неизбежного мола Вудсток держит ярмарку Дхармы – конгломерат лавок с ритуальным товаром. В них можно встретить настоящего тибетского ламу, дзен-буддийского монаха с бритой головой, нью-йоркского профессора, рокера с татуированными иероглифами и просто бродяг без определенных занятий, но с широким кругом интересов. Когда я заходил сюда в последний раз, хозяин, индус с косой, поставил запись буддийских мантр. Голос показался знакомым. Оказалось, Борис Гребенщиков, который несколько лет назад записал в Вудстоке свой тибетский альбом. Всякая религия, говорят историки, начинается с чуда. Человек открывает, что Земля не всюду одинаковая. На ней есть места, где ощущается эманация, которую мы, за неимением лучшего, называем псевдоученым словом «энергия». Как все остальные, я не знаю, что это значит. Мне хватает того, что в Кацкильских горах нельзя не ощутить благотворного потока, омывающего душу неспешной струей. Неудивительно, что Рипу ван Винклю здесь так хорошо спалось.
Вы слушали радиоочерк Александра Гиннесса «Волшебные горы».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Два капитана – Льюис и Кларк.
30 августа 1805 года путешественники начали переход через горы по тропе, указанной индейцами. Вид этих гор, которые они назвали потом каменистыми «Rocky Mountains», давно уже пугал Льюиса и Кларка. Они надеялись увидеть что-то знакомое, вроде зеленых Апалачей или Олегенских гор, тянущихся вдоль восточного побережья, а не эти снежные пики. Рассказывает географ Джон Аллен.
География надежды в этот момент разбилась о географию реальности. Льюис был уверен, что увидит за перевалом примерно то же, что оставил за спиной – долину и реки, которые текут уже в Тихий океан. Он думал, что его команда легко перенесет на руках пироги, и они продолжат свой путь к океану по воде. Но когда он поднялся на вершину горной гряды, он увидел перед собой еще одну горную гряду, а за ней еще одну и еще. Это был момент величайшего разочарования. Научная идея, ради подтверждения которой они проделали весь этот огромный путь, оказалась неверной.
Почему Льюис и Кларк не повернули назад от почти неприступных каменистых гор? Потому что были военными и выполняли приказ дойти до океана? Или потому что для них было делом чести дойти до океана? Так или иначе, они начали переход по тропе, которая потом получила название «Лоло Трейл» – 165 миль. Рассказывает профессор Ронда.
Это была секретная тропа, поэтому она шла высоко в горах. Команда Льюиса и Кларка, включавшая в себя Сакагавею с маленьким ребенком, шла по этой крутой, скользкой тропе в лютый мороз. В любой момент они могли сорваться со скалы и разбиться насмерть, или замерзнуть, или умереть с голоду. Я прошел по ней летом, и даже летом она ужасно тяжелая. Я не представляю, как по ней можно идти зимой. В таких местах выжить – это уже подвиг.
Когда они спустились с гор, их окружили индейцы племени Нес Перс, проколотые носы, рассказывает Стивен Амброс.
Вы подумайте о перспективе Несс Пирс. Перерезать горло 30 слабым и больным белым людям, спустившимся с гор, и они становятся самым богатым племенем в Америке. У них был бы лучший арсенал от Тихого океана до Сент-Луиса. У них был бы телескоп, груда бусин и набор инструментов для торговли. Они стали бы несметно богатыми. И на пути к этому стояли всего 32 полутрупа.
Но индейцы дали путешественникам сладких корней, хлеба и корзину жирных лососей. И те чуть не умерли от того, что набросились на еду после того, как проголодали 2 недели.
«Поверх барьеров» — 2 капитана — Льюис и Кларк. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 28 июня 2003 года.
Радио «Свобода» передача «Два капитана» Льюис и Кларк. Ведет передачу Марина Ефимова. January 18, 1803, президент Томас Джефферсон передал Конгрессу секретное письмо, в котором просил выделить небольшую сумму в $2,500 на экспедицию, цель которой – найти водный путь по рекам и озерам через весь американский континент от Атлантического океана до Тихого. Джефферсон писал:
«Экспедиция изучит индейские племена, живущие вдоль Миссури, в целях налаживания торговли мехами, а также составит карты водного торгового пути к Западному океану. Возглавит вояж способный и надежный военный офицер с командой из 10-12 тщательно отобранных добровольцев».
Письмо от Джефферсона очень напоминает нынешние заявления на получение грантов. Предварительная смета преуменьшена, а утилитарность задачи преувеличена, чтобы не напугать Конгресс тратами и заинтересовать его сиюминутными перспективами торговли. Сам же Джефферсон думал об освоении континента для будущих поколений американцев и о поисках легендарного северо-западного пути, рассказывает историк Джеймс Ронда.
Было много людей, мечтавших пересечь континент по маршруту, который существовал только в рассказах и легендах, и назывался Northwest Passage, северо-западный путь. Но до Льюиса и Кларка это были только вылазки, причем предпринятые представителями разных стран, англичанами, французами, испанцами. А русская экспедиция Рязанова была предпринята точно в то же время. Они разошлись с Льюисом и Кларком буквально на 1 месяц.
В 1750 году торговец мехами Томас Уокер впервые пересек ближайшие к Атлантическому океану невысокие Апалачские горы. Но войны с индейцами помешали его дальнейшему продвижению. В 1786 году Джефферсону представили Джона Лидьярда, красноречивого, энергичного путешественника. Он убедил Джефферсона, что совершит переход по суше из Москвы через Сибирь, пересечет Берингов пролив, пересечет по суше американский континент и прибудет в Вашингтон. Лидьярду удалось добраться до Сибири, где он был арестован по приказу императрицы Екатерины Великой. В 1790 году Джефферсон подрядил ботаника Мишо, который оказался французским шпионом. Чем отличалась экспедиция Льюиса и Кларка?
Томас Джефферсон не выбрал для экспедиции ученых, штатских людей. Он поручил это 2 военным офицерам. Поэтому организация всей экспедиции была блестящей. Второе – дружба обоих капитанов экспедиции, Льюиса и Кларка. И третье – гостеприимство и помощь индейцев.
Капитан Мэриотер Льюис, сын друга президента Джефферсона, был отчаянным смельчаком и дуэлянтом. Президент взял его к себе в секретари, чтобы уберечь от ранней гибели. Но вскоре обнаружил, что Льюис обладает незаурядными качествами. Ум и дар администратора сочетался в нем с романтическим энтузиазмом, и он впитывал знания, как губка. Идея экспедиции вдохновила его несказанно. Вторым капитаном он выбрал своего армейского товарища Уильяма Кларка. Льюису было 29 лет, Кларку 33 года.
Уильям
Кларк из очень известной вирджинской семьи военных. Его дядя был знаменитым генералом. Уильям вырос на землях, граничивших с индейскими, и поэтому с детства привык к тому, что торговля с индейцами, договоры с индейцами, войны с индейцами являются частью жизни. И именно Кларк был опытным военным и опытным командиром. У Льюиса не было опыта командования.
По званию Кларк не был капитаном, он был лейтенантом. Но Льюис скрыл это от команды, чтобы люди считали обоих капитанов равными. Еще одну характеристику этой экспедиции дает автор книги «Необычное путешествие Льюиса и Кларка» Рода Блумберг.
Вся затея осуществилась только благодаря сочетанию предприимчивости с невежеством. Даже образованный Джефферсон считал, что в дебрях американского континента могут водиться динозавры. Тем не менее, все они ожидали найти по дороге к Западному океану те же приветливые земли, что и в Новой Англии. Льюис набрал команду в 40 человек с тем, чтобы со всех этапов пути посылать Джефферсону рапорты. И это было, пожалуй, их самым наивным заблуждением.
Их след исчез весной 1805 года, после того, как они вышли из поселения дружелюбных индейцев Мендон, где путешественники провели зиму. Оттуда в последний раз были посланы посылки Джефферсону, исправленные карты, рисунки невиданных птиц и животных, чучела, словари племен Осаги, Сиу, Тетонов и Мендон, образцы серебра и свинца, шерсть бизона и клетки с живыми сусликами и рогатой ящерицей.
13 марта 1805 года. Наша флотилия состоит из 6 каноэ и 2 больших пирог. Это не флот Колумба, но на него поместилось все, что нам нужно. Мы наняли француза Шарбоне и одну из его жен, индианку Сакагавею из племени Шошоне, совсем девочку. Она несет в мешке за спиной своего 2-месячного сына Жана Батиста. Команда прозвала его Помпа. Кларк питает к нему особую слабость. Надеюсь, Сакагавея будет нашим переводчиком. Все люди здоровы и рвутся вперед, хотя даже воображение не может нарисовать картин будущего. Ведь мы входим в мир, куда не ступала нога цивилизованного человека. Этот момент отплытия в неизвестное – счастливейший момент моей жизни. Мэриотер Льюис.
После этого письма прошел год без единого известия. И родители 30 оставшихся с Льюисом и Кларком путешественников мысленно похоронили своих сыновей. Радио «Свобода» передача «Два капитана» Льюис и Кларк. Ведет передачу Марина Ефимова. Представьте себе карту Северной Америки 1803 года. Подробно размеченное восточное побережье вплоть до реки Миссисипи, подробно размеченное побережье Тихого океана вплоть до истоков реки Колумбия и посредине огромное белое безмолвие. Ни единого обозначения. Что там? Пустыни, леса, горы.
5 мая 1805 года. Мы проходим мимо лесистых берегов, на которых охотится, судя по рассказам, слышанным нами в Мендоне, злобное племя Ассинибоинс. Но пока наш единственный враг – Миссури. Что за река? На ней через каждую милю пороги, и она несется, подмывая высокие песчаные берега, которые иногда обрушиваются прямо перед нашими лодками вместе с прибрежными деревьями. Нечего и думать отправлять кого-то назад. Да и люди здесь нужны все до одного. Все они с утра до ночи живут в мокрой одежде, гребут иногда под снегом, который идет, несмотря на май месяц. Но они хотя бы не голодны. Река кишит бобрами, а прибрежные леса полны дичи. Лоси, олени. А недавно мы решились подстрелить чудовищного медведя. Охотились на него, как индейцы, группой. Мы всадили в него 3 пули, и он все еще был жив. И кинулся на Хью Макнила. Чтобы спастись от его когтей, Хью прыгнул в реку.
Это было первое описание медведя-гризли в дневниках Льюиса.
10 мая 1805 года. Страна по обеим берегам райски красива. Это холмистые луга, покрытые таким количеством цветущих трав, которого я не видел за всю свою жизнь. Они простираются, насколько хватает глаз. И насколько хватает глаз, не видно до самого горизонта ни куста, ни дерева. Но равнина эта таит опасность. Уже чуть отдалившись от реки, ты теряешь представление о времени и пространстве, и одиночество твое безмерно. Мэриотер Льюис.
Это было первое описание американских прерий. Единственный наш путеводитель по Миссури, писал Уильям Кларк в своем дневнике, рисунок, сделанный вождем племени Хидатса, из которого ясно, что где-то впереди, вверх по течению Миссури, есть огромные водопады. Вождь объяснил, что водопады придется обойти на лошадях, а лошадей посоветовал купить у племени Шошоне. Эта запись, как и многие другие, сильно разрушает то представление об отношениях между белыми и индейцами в Америке, которое мы получили из вестернов, где при виде белых индейцы выносятся из засады и начинается бешеная перестрелка. Вот что говорит об этом историк американского Запада профессор Патриша Лимерик.
История наших отношений с индейцами гораздо сложнее и грандиознее, чем это изображается в массовой культуре. Из дневников Луиса и Кларка становится ясно, что это была не просто группа людей, идущих по дикому безлюдью, но что у них были регулярные, хотя и довольно редкие, из-за больших пространств, встречи, переговоры, торговля, взаимопомощь и даже дружба с другими людьми, с индейцами.
Особую роль в судьбе экспедиции сыграла индианка Сакагавея.
18 июля 1805 года. Горы, которые мы видим впереди, явно тот самый водораздел, за которым реки уже текут в Тихий океан. Но Миссури, кажется, никогда не кончится. Она вьется и вьется в бесконечных каньонах. И никаких следов Шошоне. Я тревожусь, что мы не перейдем горы до зимы. Люди наши болеют от жары, от усталости. Их ноги изрезаны ядовитым терном, кожа покрыта сыпью. Вчера река разделилась на 3 одинаковых рукава. Мы пошли по тому, который указала Сакагавея. Но не ошиблась ли она? В последний раз она была здесь ребенком. Если мы не найдем Шошоне и не купим у них лошадей, мы погибли. 9 августа. Вчера около полудня Сакагавея вдруг вскрикнула, затанцевала, засмеялась, начала посасывать пальцы в знак радости и указывать мне на один из утесов над рекой. Я взглянул и увидел индейского воина на коне – Шошоне. Я 3 раза взмахнул пледом в знак мира и стал выкрикивать слово, выученное у Сакагавеи – «Табабоне! Табабоне!», что значит «белый человек». Воин постоял минуту, повернул коня и скрылся. Завтра беру 3 человек и иду по его следу. Я должен найти Шошоне, иначе нам конец. Мэриотер Льюис.
Это была роковая лингвистическая ошибка. Слово «табабоне» означало «чужой». 4 дня прошли в бесплодных поисках. На утро 5-го к берегу вышли 60 воинов Шошоне во главе с вождем. Они были полны подозрений, потому что увидели у белых то же оружие, из которого их братьев убивали жестокие соседи, индейцы Блэкфит. Сакагавея, пишет Кларк, подошла к воинам и приготовилась переводить. Как вдруг она бросилась к вождю и начала его обнимать. Она укрывала его пледом и плакала, как ребенок. Это был ее брат. Рассказывает историк Стивен Амброс в документальном фильме режиссера Бернса «Льюис и Кларк».
Кто мог ожидать такого совпадения? Но оно произошло. И начались объятия, и поцелуи, и слезы, и смех, и снова объятия. Так что прошло немало времени, пока дошло до перевода. А перевод был сложный. Сакагавея переводила с языка Шошоне на язык хадатца. Потом ее муж переводил с хадатца на французский. А потом один из членов экспедиции, Франсуа Лабиш, переводил с французского на английский. Но как-то это все сработало.
К концу дня Шошоне согласились продать путешественникам столько лошадей, сколько им было нужно. Праздник по поводу сделки продолжался всю ночь. Дух команды подскочил до небес. Хорошо, что они не знали в тот вечер, что ждет их впереди. Радио «Свобода» передача «Два капитана» Льюис и Кларк. Ведет передачу Марина Ефимова. Августа 1805 года путешественники начали переход через горы по тропе, указанной индейцами. Вид этих гор, которые они назвали потом каменистыми «Rocky Mountains», давно уже пугал Льюиса и Кларка. Они надеялись увидеть что-то знакомое, вроде зеленых Апалачей или Олегенских гор, тянущихся вдоль восточного побережья, а не эти снежные пики. Рассказывает географ Джон Аллен.
География надежды в этот момент разбилась о географию реальности. Льюис был уверен, что увидит за перевалом примерно то же, что оставил за спиной – долину и реки, которые текут уже в Тихий океан. Он думал, что его команда легко перенесет на руках пироги, и они продолжат свой путь к океану по воде. Но когда он поднялся на вершину горной гряды, он увидел перед собой еще одну горную гряду, а за ней еще одну и еще. Это был момент величайшего разочарования. Научная идея, ради подтверждения которой они проделали весь этот огромный путь, оказалась неверной.
Почему Льюис и Кларк не повернули назад от почти неприступных каменистых гор? Потому что были военными и выполняли приказ дойти до океана? Или потому что для них было делом чести дойти до океана? Так или иначе, они начали переход по тропе, которая потом получила название Lolo Trail – 165 миль. Рассказывает профессор Ронда.
Это была секретная тропа, поэтому она шла высоко в горах. Команда Льюиса и Кларка, включавшая в себя Сакагавею с маленьким ребенком, шла по этой крутой, скользкой тропе в лютый мороз. В любой момент они могли сорваться со скалы и разбиться насмерть, или замерзнуть, или умереть с голоду. Я прошел по ней летом, и даже летом она ужасно тяжелая. Я не представляю, как по ней можно идти зимой. В таких местах выжить – это уже подвиг.
Когда они спустились с гор, их окружили индейцы племени Нес Перс, проколотые носы. Рассказывает Стивен Амброс.
Вы подумайте о перспективе Нес Пирс. Перерезать горло 30 слабым и больным белым людям, спустившимся с гор, и они становятся самым богатым племенем в Америке. У них был бы лучший арсенал от Тихого океана до Сент-Луиса. У них был бы телескоп, груда бусин и набор инструментов для торговли. Они стали бы несметно богатыми. И на пути к этому стояли всего 32 полутрупа.
Но индейцы дали путешественникам сладких корней, хлеба и корзину жирных лососей. И те чуть не умерли от того, что набросились на еду после того, как проголодали 2 недели.
19 ноября 1805 года. Мы дошли до Западного океана. У меня духу не хватает назвать его тихим. За все наше пребывание вблизи него мы не видели ни одного тихого дня. Его пенные воды налетают на камни и скалы с такой яростью, что, кажется, вот-вот разобьют их вдребезги. Тихий, бушующий и ужасный. Мэри Отер Льюис.
Они перезимовали на берегу океана, не увидев ни одного судна, ни одного белого человека, только неприветливых индейцев племени Чинук. Они сидели в избушках маленького форта, который сами построили, шили себе одежду из бизоньих шкур и болели. С наступлением весны они повторили весь свой путь, только в обратном направлении.
Они начали командой, а стали семьей. Они могли узнать друг друга по кашлю, по походке. Они знали вкусы друг друга. Они знали достоинства и недостатки друг друга. Они знали, кто лучший стрелок, кто быстрее всех разжигает костер в дождливый день, кто самый сообразительный, кто самый терпеливый. Они знали всех родных и близких друг друга. Они знали все надежды, опасения, все мечты. Вместо команды образовалось братство. Каждый из них бросался на спасение товарища, не думая об опасности для себя. Именно поэтому они все и остались живы. И только поэтому они смогли совершить переход, который до сих пор изумляет нас своей дерзновенностью. And together they were able to accomplish feats
that we just stand astonished at today when we look at. Доктор Лимерик, Льюис и Кларк не нашли водного пути, но по их следам пошли потом переселенцы, пионеры.
Нет, главные пути переселенцев позже пролегли или много севернее маршрута Льюиса и Кларка, или на 100 миль южнее. Так что их путешествие осталось актом чисто научного значения и, конечно, символическим.
И поэтому по их следам пошли сотни и сотни туристов, некоторые командами в 30-40 человек, и каждую возглавляет свой капитан Льюис и свой капитан Кларк. Один из Льюисов участвует в нашей передаче, с ним беседует Владимир Морозов.
Капитан Льюис, кто вы на самом деле?
Мне 37 лет, я школьный учитель, преподаю драму. Зовут меня Скотт Мандрелл. Я вырос около городка Вуд-Ривер, это возле слияния Миссисипи и Миссури. Наш сосед Глен Бишоп был большой любитель истории. Он начал строить копии лодок, на которых путешествовали Льюис и Кларк, и вовлек меня в это дело. За 6 лет мы одолели около 4000 миль. В прошлом году мы впервые прошли по реке Колумбия, как Льюис и Кларк, 30 человек на 5 долбленках. Мы сделали их сами из толстых бревен. Одеты мы, как и положено, военным того времени. Моя жена посоветовалась с историками, и они дали ей нужные книги. Она сделала мне одежду. Это форма пехотного офицера образца 1803 года. Длинная шинель для езды верхом, мундир, жилет, несколько пар бриджей. Очень удобная одежда, надо сказать. Я бы в ней так всю жизнь не ходил. Летом этого года мы проведем в пути 4,5 месяца, перезимуем дома. В будущем году снова в дорогу, на 6,5 месяцев, и на третий год на 7 месяцев.
Эпилог. После возвращения Уильям Кларк был назначен на почетную должность посредника между правительством и индейскими вождями. Он женился, а через несколько лет, когда ему стало известно, что Сакагавея умерла от родов, Кларк поехал в Мендон и взял на воспитание обоих ее детей. У Льюиса было несколько неудачных романов, и он остался холостяком. Он тоже получил должность, еще более почетную, губернатора Луизианы.
Губернаторство для такого человека, как он, было не наградой, а проклятием. Он нажил себе больше врагов, чем друзей. К тому же, после возвращения с Тихого океана, он не смог написать ни строчки, хотя именно ему было поручено литературное оформление и публикация журналов. Жизнь стала казаться ему полным провалом. Провал экспедиции, карьеры, любви, творчества. Все это однажды навалилось на него непосильным грузом, и он покончил с жизнью, которая теперь кажется нам такой блестящей и такой короткой.
Льюис покончил с собой в 1809 году в гостинице в штате Теннесси по дороге в Вашингтон, куда он ехал, чтобы защитить себя от клеветы. Вечером он постелил на пол в своем номере бизонью шкуру и сказал попутчику, что сегодня к нему должен приехать Кларк. Под утро попутчик услышал одновременно два выстрела. Из одного пистолета Льюис выстрелил себе в голову, из другого в грудь. Самоубийство Льюиса испортило его репутацию, и про путешественников все забыли. Только в начале 20 века, когда были напечатаны дневники их экспедиции, о них снова вспомнили.
Память о Льюисе и Кларке похожа на американские горки. Вверх-вниз, вверх-вниз. И каждый раз мы представляем их по-разному. В начале 20 века, в дни столетия покупки Луизианы, их представляли как создатели американской империи. Теперь, через 200 лет, они стали путешественниками, мирными посредниками между белыми и индейцами.
18 января в доме музея Джефферсона в Монтичелло началось трехгодичное празднование 200-летней годовщины путешествия Льюиса и Кларка. Сотни экспедиций, сотни книг, сотни специалистов-профессионалов и тысячи любителей, знающих каждый их шаг, каждую строчку их дневников. Профессор Рунда, в России тоже были замечательные путешественники, от Афанасия Никитина до Пржевальского. Их имена известны, но их путешествия никогда не были так популярны, как путешествие Льюиса и Кларка в Америке. Почему такая популярность?
У вас очень длинная и сложная история, а у нас относительно короткая, и мы дорожим всем, что в ней есть. Главное то, что мы, американцы, помешаны на путешествиях. Мы считаем, что подвижность сформировала наш национальный характер. Нашими героями часто становились землепроходцы, скитальцы, свободные охотники, пионеры, осваивавшие новые территории. Мы – люди дороги. Нам всегда кажется, что удача ждет нас за следующим холмом. Смешно, что именно мы создали фетиш из домашнего очага – «Home Sweet Home». На самом деле нас влечет только дорога.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Два капитана» – Льюис и Кларк. В программе участвовали Владимир Морозов, Ян Рунов и Рая Валь. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем. какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.